Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». Это из студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. Доброе утро, любимый город. И, как я и обещала, в этой части программы гостя принимаю, да? Впрочем, не гостя, а, наверное, уже соведущего, потому что человек, который сейчас сидит напротив меня, периодически в этой студии бывает, и эфиры эти всегда полезны. Сейчас все объясню. Сегодня мой соведущий, руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий Игорь Ильков. Игорь, доброе утро.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы с нами, и я надеюсь, что сегодня вы сможете дать как раз ту информацию, которая облегчит жизнь мою и наших слушателей, потому что, ну, 4 собаки вы уже съели на этой сложной и непростой теме, проблеме закредитованности, финансовой грамотности. Ну, впрочем, давайте вас представим чуть поподробнее, и поэтому, Ванечка, дай нам, пожалуйста, визитку Игоря.
Игорь Ильгов, арбитражный управляющий, директор правового центра кредитов. Автор книг, посвященных проблемам кредитования, финансовой безопасности и банкротства физических лиц. Завершил 28 процедур банкротств физических лиц. Списано долгов более 122 миллионов рублей. Сам себя называет кредитным хирургом.
208-005, телефон прямого эфира. Игорь готов сегодня отвечать на ваши вопросы, уважаемые слушатели, тоже консультировать вас. И, собственно, вот я хотела было перейти к вопросам, но мы уступаем микрофон слушателям. У нас приоритет за слушателями. Виктор вместе с нами, прошу вас.
Утро доброе. А пришел гость?
Да.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос такой. Я оформил кредит в банке на 3 года. Это Восточный банк. Мне оформили его на 5 лет и не предупредили об этом, что кредит оформлен на 5 лет. А ставка была на 3 года 6,5 в месяц. Что делать мне сейчас?
Виктор, спасибо за вопрос. Я не знаю, Игорь, как поступим вот в каких-то... А, ну давайте, может быть, разберем конкретную историю и на общее выйдем, да, с этого?
Ну, данных мало, но общее мы видим, что человек подписал договор и не ознакомился с деталями данного кредитного договора. К сожалению, если прошло 14 дней и больше с момента заключения договора, расторгнуть его не получится. Если прошло меньше 14 дней, то человек может прийти в банк и сказать: «Я возвращаю деньги». Банк возьмет только процент за эти 14 дней, иных переплат человек не понесет. Поэтому какой совет? Перед тем, как подписывать договор, внимательно читаем условия. Если пришли домой и что-то подписали, по вашему мнению, не так, проверяем, у вас есть 14 дней на расторжение. Если 14 дней прошло, ну, к сожалению, надо читать договор и так вот... По телефону, да, ответить не смогу, надо
смотреть. Игорь, частая история, когда, ну, действительно, не очень внимательно люди изучают документы и спохватываются.
К сожалению, очень часто приходят дети своих родителей и говорят: вот мои там родители очки плохо видят, подписали какой-то договор, а потом пришли домой, оказалось, что там страховка 100-150 тысяч, что делать? Поэтому, к сожалению, это очень часто. Мы подписываем договор, мелкий шрифт не смотрим, общие положения, которые нам не показывают, также не смотрим, а когда начинаем платить, понимаем, что переплата огромная. Поэтому первый совет – это посчитать, сколько вы будете переплачивать в итоге за все там 3 или 5 лет.
208-005, телефон прямого эфира, и также принимаем ваши вопросы в Viber, WhatsApp 8-925-13-85-85. Ну, а теперь возвращаемся, вот в справке прозвучало, ну и, собственно, вы это декларируете всегда, вы себя называете кредитным хирургом. Это, знаете, такое есть стихотворение советское, да, терапия думала в отчаянии, я бессильна сделать что-нибудь, да, и тогда сказала хирургия, это может сделать только нож. Вот почему хирург, то есть действительно терапия бессильна?
А у меня для вас 3 новости по этому поводу. 2 хороших, 1 плохая.
Начну. Плохой начнем.
Начнем с плохой. Вот. Первое. Современное образование не готовит детей к реальной жизни. И не только детей, а студентов. То есть люди выходят после школы, после вуза, и они не могут рассчитать банально, сколько они будут переплачивать по кредиту. Поэтому люди нам и звонят, и спрашивают. Яркий пример. 2014 год, доллар у нас лезет вверх. И в Иркутской области проходит одно из первых судебных заседаний по валютной ипотечнице. Я его как раз веду. У нее 4-кратный рост произошел. И вот на это первое заседание приходят люди с такой же проблемой. И вот человек, он кандидат экономических наук, работает в ВУЗе, каждый день рассказывает об экономической безопасности, но при этом сама берет в валюте, в долларах, и потом не знает, что делать, потому что она говорит, я это все прекрасно знаю, но я на практике попала ну, вот в такую ситуацию. Поэтому резюмирую, современное образование неадекватно. Второе, изменения в образовании в ближайшее время не будет. То есть не надо надеяться, что кто-то придет и введет. Вот если бы я был министром, да, вот вы меня спросите, Игорь, вот станешь президентом или министром образования, что введешь? Я веду три.
Есть такие планы, да?
Конечно, конечно. Первое. Надо ввести основы технической грамотности, тайм-менеджмента и хотя бы 10-пальчиковую систему. Потому что у нас только 5% людей умеют быстро набирать на клавиатуре. Поэтому, когда мы приходим в суд, мы ждем решения неделями, когда мы приходим за справкой в паспортный стол месяцами, а там люди двумя-четырьмя пальцами набивают. Второе, я бы ввел основы...
Погодите, ну вы серьезно сейчас? Или вы троллите меня?
Нет, я серьезно говорю, люди не умеют пользоваться клавиатурой, они не знают, вот там пупочки такие есть на клавиатуре, они не знают, для чего это, а на самом деле это для указательных пальцев.
Ладно, дальше едем.
Далее, второй момент. Я просто почему это через себя прочувствовал, я когда помощников искал, студенты, которые выходят с вузов, они принтером не умеют пользоваться, не то что 10-пальчиковой системой. У меня клавиатуры на работе, они все эргономичные, да, угу. И люди не понимают, что это такое. Вот это просто яркий пример. Второе, я бы ввел основы полового воспитания и планирования семьи. Простой пример. Мы часто видим, новости выходят, мать троих, четверых детей взяла ипотеку, рассталась с мужем, не может платить. К сожалению, это ну, сплошь и рядом. Почему так происходит? Потому что люди не умеют планировать свое будущее. Далее. И третье, что бы я ввел, ну и, конечно же, основу финансовой грамотности. Основу финансовой грамотности, их нужно вводить, потому что люди выходят и не могут банально оформить кредит и правильно посчитать переплату. Поэтому, к сожалению, они потом обращаются ко мне, а я лечу последствия, я хирург. Вот это первая проблема. Современное образование не готовит детей к реальной жизни. Второе. Этих изменений в школе не будет, а если будут, то смотрите, у меня 28 процедур, как я сказал, и 3 из них это были учителя. Вот как вы думаете, как может учитель, который банкрот, научить своего ученика, как правильно жить?
Что-то я вот задумалась, ну, это, конечно, чистая конспирология, но слушаю сейчас вас и подумала, может быть, государству выгодно, чтобы мы были в этом смысле абсолютно безграмотны.
Ну, вы прямо мой вывод подытожили, да? Потому что действительно вторая новость плохая в том, что пока вы у вас низкая финансовая грамотность, это выгодно кому? Это выгодно вашему работодателю. Не скрою, лучший работник – это кто? Это мама в разводе, у которого есть ребенок. Второй по, ну, как бы топ-3 составим, да, лучших работников. Второй – это человек, у которого есть ипотека. А лучший всего работник – это мама, одинокая, разведенная с ипотекой. Да. Почему? Потому что человеку надо каждый месяц выплачивать деньги. Она думает только, или он, о том, как бы прокормить свою семью и выплатить ипотеку. Все, больше у нее никаких мыслей нет.
Сделалось немного грустно.
Да, но я поэтому сразу же предупредил, что будет две плохих новости, одна хорошая. Ну вот, переходим к хорошей. Что делать? Что делать, в основном вопрос. Кто виноват, не стоит, да? Поэтому я предлагаю, что, как пел Борис Борисович Гребенщиков, «Дело за мной», песня есть такая. То есть он говорит о том, что надо на себя принимать ответственность и заниматься своим образованием самостоятельно, образованием своих детей, друзей, родителей. И вот для этого я сюда и пришел.
Знаете, вы имеете право говорить такие вещи ровно потому, что вы не только их декларируете, говорите, но еще и делаете что-то в этом направлении. У вас вышло 2 книги. На данный момент.
2 для людей, у которых кредиты, и 1 для юристов, которые также хотят, как я, помогать людям.
Где-то я прочла, не знаю, правда или нет, что вы как раз хотите сделать учебник по финансовой грамотности.
Я не просто хочу, я пытаюсь это сделать, но это очень сложно. Я хочу написать простым языком для людей, не для юристов, ну, своеобразный учебник, который можно было бы прочитать в школе или в вузе и понять без всяких заумных слов, что надо делать, а чего делать нельзя. Потому что, вот возвращаясь к первому вопросу, люди, к сожалению, учатся у нас на своих ошибках. А когда они видят другие ошибки людей, они хотя бы задумываются. Поэтому я всегда рассказываю какие-то страшные истории, и иногда вот мне в комментариях, там, в Фейсбуке, в других социальных сетях люди пишут, да не может быть, да не может быть, что там человек 54 кредита набрал.
Да, мы к этим страшным историям перейдем еще в эфире, но вот в эфире вы не можете присутствовать каждый день, поэтому я прошу вас, ну, в 2-3 словах об этих книгах расскажите и где их можно прочесть.
Они все доступны в интернете, можно перейти по ссылочкам, найти меня в ВКонтакте.
Игорь Льгов, мой соведущий, я напоминаю, ищите.
Да, у меня канал называется «Юрист на связи», это есть и на Ютубе, есть и ВКонтакте. Есть две книги, не знаю, вот название первое провокационное.
Можно,
Люди, на кой хрен вам кредиты, да. Или что делать с кредитной зависимостью. И эту книжку я написал под впечатлением моей первой клиентки. Напомню, 54 кредита, из них 20 это...
Как? Вот как? Вы видели у меня в социальных сетях тоже обсуждение этой истории, да, когда я анонсировала ваше появление в этой студии. Уважаемые слушатели, друзья, это реальная история. 54 кредита. Как?
Ну, во-первых, это были времена, когда банки давали и не смотрели, сколько у человека кредитная нагрузка, какая кредитная нагрузка. Во-вторых, все-таки она брала это вместе с мужем, поэтому как бы считалось, что это на семью бралось. А во-вторых, когда банки перестали давать, она пошла к микрофинансовым организациям, поэтому это вместе с микрозаймами. В итоге сумма долга у нее, как посчитать, 5 или 6 миллионов. Поэтому это яркий самый пример, и вот он был в 2014 году, больше никто не переплюнул, да? Хуже этого примера я не могу привести.
Там у меня спрашивали как раз пользователи сети, что Льгов посоветовал этой женщине, и предполагали, что посоветовала застрелиться.
Нет,
теперь
нет.
Все в порядке у нее или в процессе решения этих проблем?
Все в порядке, ее признали банкротом.
Мы как-то с вами ушли в минор, стало совсем-совсем грустно. Ванечка, дай нам какую-нибудь музычку для поднятия настроения.
Мои финансы поют романсы.
Ваня подбодрил, чем смог. Ну, продолжим, Игорь. Вот если посмотреть на... ну, давайте отвлекусь. Вайбер, ватсап 8-925-13-85-85. Пишите ваши сообщения, буду зачитывать. Сообщение такое. Приходят ли люди повторно или жизни все-таки учат не брать в долг после первого неудачного раза?
Смотрите, когда человека признают банкротом, в следующий раз его признать банкротом можно только на 6-й год. Столько лет еще не прошло с первого должника, поэтому посмотрим.
Сложно сказать, да, сейчас?
То есть в 22-м году...
Чему нас жизнь учит?
Отвечу на этот вопрос. А в общем, иногда бывает, что люди приходят, даешь им консультацию, они говорят, нет, я как-то сам, и через полгода приходят с большими проблемами. К сожалению, ну, не всегда до людей доходят с первого раза. Поэтому, когда уже звонят коллекторы, звонят приставы, приходят повестки в суд, вот обычно только тогда человек к нам обращается.
Не дожидайтесь звонков коллекторов, звоните сами к нам в прямой эфир, 208-005 телефон, эксперт готов вас консультировать, кредитный хирург Игорь Льгов. Если мы посмотрим на Иркутскую область и поговорим про закредитованность населения, вот как мы выглядим на фоне страны, есть ли какая-то специфика региона или более-менее ровно это все?
Если можно ставить оценки, то хорошая такая четверка, то есть мы и не самый отсталый в этом отношении регион. То есть меньше всего кредитов у нас сейчас Крым берет. Почему? Угу. Потому что они недавно только вступили в Россию, поэтому еще не успели набрать кредитов в нашей стране. Вот. Но есть субъекты федерации, где очень много кредитов. Вот мы где-то посередине. То есть нельзя сказать, что мы прямо выдающиеся в этом отношении. Ну, у нас хорошая такая четверочка.
Ну, мы распробовали такой инструмент, как кредит, но при всем при этом, вот раз уж вы ставите оценки, поставьте оценку, если бы население нашего региона сдавало экзамен по финансовой грамотности, вот средний балл какой бы был?
Ну, оценку не могу сказать, я бы сказал, что это неудовлетворительно, то есть терминами зачета. Не сдают наши граждане, к сожалению, зачет на финансовую грамотность. Люди часто приходят с такими банальными вопросами, когда можно сесть, посчитать на коленке в Excel, но они это не могут делать, они идут к специалисту, и хорошо, что делают хоть так, потому что иногда люди сами пытаются решить вопрос, а делается только хуже. Почему? Потому что у меня есть такая формула: низкая финансовая грамотность, помноженная на желание халявы, равняется вами управляют деньги, а не вы управляете деньгами. Вот. Поэтому повышаем финансовую грамотность, желание халявы автоматически должно уменьшаться, и поэтому вы начинаете управлять деньгами, а не деньги управляют вами.
А вот есть всевозможные онлайн-калькуляторы, где можно рассчитать, вот стоит им доверять или все глубже и сложнее?
А почему бы нет? По крайней мере, человек увидит общую переплату. Я вот отвечаю даже вот на первый самый вопрос, человек звонил. Когда банки выдают кредиты, вот график платежей,
да.
Они часто в банке не пишут итого. Они не пишут, сколько вы
переплачиваете,
сколько процентов. Да. То есть поэтому вам надо просто взять калькулятор, либо сложить. Но мы в 21 веке, можно зайти, внести ежемесячный платеж, процент, да,
Срок... Ну, то есть хотя бы так. То
да,
есть
хотя бы так прикинуть.
Это нужно, да, да? Да. Что касается кредитов, вы очень категоричны и везде, и всегда вы четко говорите, что вы жестко против потребительских кредитов.
Это верно.
Почему?
Я против потребительских кредитов. Тут самый акцент, да, на потребительские. Потому что история клиентки. У нее в семье есть 3 шубы, и каждая шуба стоит 250 тысяч рублей. Сама шуба стоит 150, все остальное – это проценты, комиссии. И как напомню, 3 шубы. Я говорю, а зачем вам 3 шубы? Вам, может, машинку купить и 3 пуховика? Поэтому, когда меня жена просила, говорит, купи мне шубу, я говорю, слушай, у нас машины нет. Ну, как ты себе представляешь? Вот придешь такая барыня в пол соболя в маршрутку, да? Я говорю, давай машину купим, потом шубу. Купили машину, жена приходит, говорит, давай шубу. Я говорю, а зачем шуба? У нас же есть машина. Шубе неудобно в машине ездить.
Я говорю, да вы жмот.
Нет, ну я это в шутку говорю, но получается, знаете, есть такой анекдот, раньше ходил, что заходит барыня в маршрутку, и стоимость ее шубы превышает стоимость маршрутки. А сейчас современный анекдот, когда посчитаем стоимость телефонов, айфонов в этой маршрутке, то они превышают стоимость самой маршрутки. Люди, к сожалению, непосредственно покупают у нас товары, и если вы посмотрите, что берут в кредит потребительский, да, в основном это что у нас? Это телефон, это планшет, это этот мобильный компьютер, угу, да, ну вот, то есть это предметы не первой необходимости, а без этого можно прожить. И более того, берут в кредит сегмент очень премиальный, то есть, я не знаю, марки можно говорить, не можно?
Можно, конечно.
Ну, то есть это телефон Apple, будем своими словами. То есть, когда выходит новый телефон, все бегут покупать за 100-150 тысяч телефон, который в год теряет 30% стоимости. И человек берет на 3 года на себя кредит, на нем еще наживаются страховые компании, и через 3 года этот телефон стоит, ну, вот, наверное, на 60, на 80, на 90% меньше, а он еще переплатил процент.
Еще и проценты, то есть в ноль вообще практически.
Поэтому я именно против потребительских кредитов. Когда мне говорят, Игорь, ну ты же сам кредит это берешь, сам-то пользуешься. Я говорю, конечно, я пользуюсь. То есть я лучше скажу, на что можно брать кредиты.
Ну, давайте доразбираемся, потому что, ну, как сказать, наверное, не сами потребительские кредиты плохи, потому что, ну, вот вы берете уже полис, но это крайний вариант, 3 шубы, да, за такие деньги. Или, ну, можно же как-то разумно тоже использовать тот самый потребительский кредит. Или прям вот совсем нет, вот отказать себе в этом.
Это вот как раз, знаете, вот когда я вот иногда пишу...
У вас статьи. Есть кредит, у вас ипотека, вы платите ипотеку.
Но это не потребительский, кредит. Потребительский кредит, еще раз, давайте расставим точки над «и». Это шубы в кредит, это еда в кредит, это Турция в кредит, это машина, которая очень дорогая, вы взяли в кредит. Анекдот про машину. Русский немец приходит в автосалон. И у тех, ну, у них одинаковое количество денег. Немец что делает? Он покупает, допустим, 20 тысяч долларов у него, он покупает на 15 тысяч долларов модель, но модель пониже, но в полной комплектации. Берет резину зимнюю, страховки, доп. Услуги, коврики там, и уезжает радостный. Он входит в 20 тысяч. Русский что делает? Он берет еще кредит на дополнительно 1015. Берет топовую модель, но не фарш, то есть там ничего внутри нету. Едет,
пустая.
Да, едет зимой на летней резине, и он еще берет кредит, получается. Вот наше отношение к потребительским кредитам. Да? То есть мы думаем, что мы сейчас возьмем, а кто-то потом отдаст. Поэтому я против вот этого. Я не говорю, что вот все, нельзя брать кредиты, и кредиты – это зло. Я говорю о том, что потребительские цели и кредиты все-таки это, ну, должны быть разные вещи, потому что вы сегодня съездили в Турцию, а целый год вы работаете на Турцию, которая была в прошлом году.
А то и не один.
Да, да.
Руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий и кредитный хирург Игорь Ильгов, 208-005, телефон прямого эфира, звоните, получайте консультации. И вайбер, ватсап 8-925-13-85-85. 8-925-13-85-85. Ну, итак, вот все-таки скажите, доктор, то есть потребительский кредит точно нет. Если это какие-то не крайне необходимые вещи, если это развлечения и гаджеты, точно нет. Но все-таки, а как вот тогда решать, ну, какие-то свои текущие проблемы, если, ну, заклинаете вы избегать вот потреб кредитов?
А здесь мы идем рука об руку с финансовыми советниками, которые советуют вот эти вот все хотелки, желания оплачивать из накопленных ранее денег. И совет простой – откладывайте 10%. Вот вам пришли деньги, пришла зарплата, 10% сразу же отложили себе, заплатили себе в заначку, а на 90% живем. Захотели приобрести сотовый телефон, пожалуйста, приобретайте из тех денег. И вот у меня даже есть, условно говоря, схемы, как надо покупать какие-то вещи. Ну, давайте вот три вещи расскажу. Как телефон надо покупать? Стоимость телефона не должна быть выше ежемесячной зарплаты. То есть, если вы студент, и у вас там стипендия 5 тысяч, а телефон за 100 тысяч брать, ну, бессмысленно, да, как-то странно переплачивать. С машиной это 6 месяцев. То есть, когда мой знакомый говорит, я хочу новую машину с салона за 1,5 миллиона, я говорю, слушай, у тебя жена скоро рожает, у вас же будет 3 едока, а 1 кормилец. Сколько платеж будет ежемесячно? Он говорит, 36 тысяч. А я говорю, а тебе есть где жить? Он говорит, нет. Я говорю, ну, то есть, ты, получается, будешь ездить в машине, которая, по сути, твоя квартира. А далее, машина...
Которая еще и обесценивает.
Конечно, потому, она выехала за...
Потеряла свою стоимость.
Сразу 30%, да. И содержание машины обходится минимум 50%. У меня есть смешная история, когда человек купил дорогостоящую машину за 5 миллионов, а она много кушала, 20 литров на сотку, и они купили вторую машину, чтобы ездить более экономично. А эта машина ломается и также очень много кушает. И вот получилось, что пришлось подключаться как юрист и вот вторую машину менять по гарантии. Вот. И третье – это ипотека. Ипотека – это 5, максимум 6 лет. То есть вы можете взять квартиру в ипотеку хоть на 30 лет, но выплатить должны рассчитывать за 5 лет. Почему? Горизонт планирования в нашей стране, он очень короткий, вот, и переплата очень большая, если вы будете выплачивать 30 лет, это порядка 2-3 раз. Поэтому выгоднее ипотеку брать и рассчитывать, что вы закроете за 5 лет. Если вы не можете это сделать, то проще снимать в аренду.
Вопрос пришел, Игорь появляется на многих каналах, он считает себя медийной личностью?
Нет, я просто вот начал же с 3 новостей, и вот есть хорошая новость, что надо заниматься самообразованием. И так как я работаю вот с очень негативной информацией, то есть я вижу, как люди себя доводят до банкротства, мне хочется этой информацией поделиться с другими людьми и сказать, смотрите, если мы будем продолжать заниматься своими финансами так же, как мои банкроты, мы все станем банкротами. У меня своеобразная машина времени, то есть я вижу себя в будущем, если я не буду что-то менять сейчас. И когда я рассказываю истории, действительно люди, те, кто не знакомы с этим, они удивляются, говорят, а что, разве так можно? А разве есть такие люди, которые не разбираются в этом? Поверьте, их очень много. И поэтому моя цель как раз рассказать об этом. То есть как бы компенсировать вот этой публичностью, да, вот полезный контент, информацию, потому что я очень часто вижу, что люди потом мне пишут комментарии, что благодаря тебе закрыл кредитку, порезал кредитку, спасибо. То есть лучший кредит – это кредит, который вы не брали. А у юристов есть такое выражение, что юрист – это хороший юрист – это кто? Это который сам себе создал проблемы и потом доблестно их решает. И вот люди ничем от юристов не отличаются. Они в себе создают проблемы, наберут кредитов.
И героически преодолеваемых.
Да, а кто на этом зарабатывает? На этом зарабатывают банки, на этом зарабатывают, к сожалению, или к счастью, юристы, арбитражные управляющие, суды. То есть при банкротстве...
А чего вы сами себе яму роете? Вот вы нас сейчас всех просветите, мы будем следовать вашими советами, вашим советам, а у нас не будет никаких проблем и, соответственно, потребностей в ваших консультациях, за которые вы получаете деньги.
Ну, как в комментарии сказали, я же медийная личность, я пойду читать лекции, писать книжки про то, как хорошо жить, и уйду в финансовые советники. То есть, когда меня спрашивают, ну вот, Игорь, а как оплачивать услуги? Я говорю, накопить. А как накопить? Я говорю, а это уже к финансовому советнику. Вот стану финансовым советником и буду рассказывать, как ездить в Турцию, не используя кредитные карты.
Давайте с вами дружить, расскажете мне это. Не прочь бы я сейчас в Турцию. Анна, вы бы в Турцию хотели? Здравствуйте.
Да, очень здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, прошу вас.
Игорь, у меня к вам такой вопрос. Как бы каждый из нас сталкивался со сложными ситуациями жизненными. Вот у меня как бы тоже так же не повезло немножечко, и очень некорректно сейчас из меня выбивают долги. Расскажите, пожалуйста, вот как нужно правильно себя вести с такими людьми?
А коллекторов вы имеете в виду?
Да.
А просрочка больше 4 месяцев у вас?
Да, к сожалению, так сложилась ситуация.
Все, мне этого достаточно.
Спасибо, Анна, прошу вас.
А смотрите, у нас получается, недавно, уже как год и более, действует закон о коллекторах. Закон, в народе он так называется. И этот закон когда приняли, почему? Потому что, если вы помните, забыл город, когда представитель микрофинансовой организации, мужик кинул коктейль Молотова в детскую,
да,
и пострадал ребенок.
Ребенок пострадал.
И тогда там депутаты Совет Федерации прямо буквально за полгода приняли этот закон. И закон говорит о том, что коллекторы не имеют права звонить определенное количество раз. Они не могут звонить ночью, они не могут звонить в выходные дни и так далее. Но как это соблюдать, никто не знает, да, как это проверить. На практике это очень легко обходится коллекторами, к сожалению. Но есть один момент, почему я спросил про просрочку. Если человек не платит 4 месяца и более, то есть 120 дней, он может написать заявление в банк, либо коллекторам, тем, кто беспокоит его, по форме, которая есть в интернете, она утверждена правительством Российской Федерации, и попросить его не беспокоить. То есть это письмо можно отправить по почте, можно прийти лично в банк, либо через нотариуса.
Я не понимаю логики. То есть я должник, я не плачу, и я еще вам письмо напишу, дескать, меня не беспокоит.
Да, идите в суд, да, и будем решать вопросы в суде. Mm-hmm. Почему это сделано? А потому что очень много, к сожалению, неадекватных коллекторов. То есть я ни в коем случае не говорю, что коллекторы – это плохо, они плохие люди. Нет, я говорю о том, что есть лицензированные организации, которые входят в СРО, и у них есть там определенные допуски, да, а есть люди просто, которые могут вам звонить, условно говоря, с зоны, да, и угрожать вам и вашим детям с незнакомых номеров и так далее. Мы это очень много прошли. Вот в 2014-2015 году мы даже делали так называемый эксперимент, мы делали переадресацию на себя, и мы думали, что если коллектор попадает на юриста, то он поймет, что звонить не надо, угу, и пойдет в суд на человека, и, соответственно, когда дело уже в суде, коллекторы не звонят. Мы ошибались, потому что если коллектору стоит задача прозванивать полгода, он будет это делать, без разницы, дозвонился, не дозвонился, потому что звонит не человек, а звонит машина, там программа специальная. Поэтому, как только вы написали это заявление, и это заявление получено банком, и вам продолжают звонить, вы пишете заявление, жалобу в службу судебных приставов, а именно они сейчас контролируют, да, коллекторов, и коллекторам может быть выписан штраф, и это достаточно часто происходит, там 50, 100, 200 тысяч. Они этого боятся. Поэтому вот у меня есть история про тетю. Также тетю доставали коллекторы, звонили, а тетя доставала меня. Я даже не знаю, кого больше доставали, тетю коллектор или тетя меня. Вот. Я говорю, давай, уважаемая тетя моя, она просто учитель русского языка, и она меня учит русскому языку, а я ей помогаю вот с коллектором. Но у нее ситуация какая, сразу забегая вперед. Это банк был, которому она платила, но банк неправильно посчитал платеж. И в итоге она сделалась должна. Вот. Поэтому ее ситуация заключается в том, что надо ждать решения суда и платить по суду. А коллекторы этого не понимают и звонят. И вот я одному коллектору позвонил, говорю, так и так, вот я представился. Он по телефону пробил меня в интернете, узнал. Я говорю, мы написали заявление вам, 120 дней прошло, если будете продолжать звонить, мы пишем жалобу. Он тут же мне говорит, все-все, если вам будут звонить, позвоните мне, я это уберу. Угу. То есть они реально этого боятся. Сейчас не 2014 год, когда мы только начинали, то есть сейчас, сразу скажу, никого не били вот за это время, за этот отрезок, да, и есть только угрозы. Зачастую эти угрозы поступают не из нашего города, а звонят из других городов, или это просто массовая рассылка. Поэтому совет какой? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, пишем заявление, либо просто меняем сим-карту, либо устанавливаем программу антиколлекторы, до вас просто не могут дозвониться. Но могут дозвониться до ваших родственников, знакомых, позвонить на рабочий номер на работу, поэтому это заявление лучше написать. И, как показывает практика, после написания заявления 50% звонков, на 50% звонки уменьшаются, а если еще добавить жалобы службу судебных приставов, то практически пропадают коллекторы полностью.
Я думаю, исчерпывающе ответили Анне. И вот, возвращаясь, вы даете прикладные советы, формулируете их очень четко. Если резюмировать, то основных три: потребительским кредитам нет, кредитным картам нет, микрофинансовым организациям категорически нет. Допустим, следуем этим правилам. Но что делать тем, кто уже увяз, кто уже столкнулся с ситуацией, когда он не может выгрести вот из всей этой истории и не может платить по своим долгам?
Ну вот смотрите, я уточню, первое правило – это не брать кредиты, чтобы гасить другие кредиты. Вот.
А как разбираться с
этим? А вот смотрите, первый шаг простой. Вы садитесь и выписываете свою зарплату. Допустим, у вас 50 тысяч рублей. И выписываете кредиты, сколько вы платите в месяц. Если вы платите больше 50% от своей зарплаты, допустим, 30 тысяч, то поздравляю, Шарик, вы банкрот. То есть вам новые кредиты брать не то что бессмысленно, нельзя по закону, если вы пойдете банкротиться, вам могут долги не списать, потому что когда вы берете новые кредиты, вы знаете, что вы не отдадите их. Поэтому если ваш бюджет на 50% состоит из платежей по кредитам, вы и более, вы банкрот, вам надо идти на процедуру банкротства. Если же у вас около 50%, то вам надо просто ежемесячный платеж снижать. надо гасить сначала микрофинансовые займы, потому что там наиболее
высокий процент.
Высокий процент, да, его сейчас немножко урезали законодательно, но там самые неадекватные коллекторы с точки зрения взыскания, да, то есть вы из-за 5 тысяч можете страдать так, как будто вы должны там 5 миллионов. Далее, вы берете, гасите кредитные карты, и только потом переходите к кредитам. Почему кредитные карты? Потому что кредитки, они зачастую используются людьми как? Я снял с одной кредитки, положил на другую, а когда снимал, заплатил комиссию за обнал, иные комиссии, и получается, что у нас пользование кредитной карты в месяц составляет, ой, в год, 100-120% годовых.
Кредитки зло.
Не кредитки зло, низкая финансовая грамотность зло. Это, знаете, вы мне напоминаете, когда мальчик, который только учится чистить картошку и порезался, он говорит, ножик плохой. Да не ножик плохой, мальчик просто не умеет пользоваться ножиком. Вот кредит – это простой ножик. К сожалению, 95 или 97% не умеют пользоваться кредитками. И часто ко мне в комментариях пишут, ну, ё-моё, 100 дней бесплатных халявных денег, надо просто взять, провернуть их, получить процент, вернуть. Я говорю, да, конечно, вы можете, но большинство нет. Большинство возьмут, потратят, а потом они будут должны. В среднем, просто статистику приведу, человек, которому выдали кредитную карту, через 3 месяца становится должен банку. Человек слаб, и поэтому, зная это, он должен понимать, что возьмет кредитку, сейчас не потребуется, а потом надо сделать зубы, там летнюю зимнюю резину, там детей в школу, еще что-то, и из кредиточки деньги снимает.
К сожалению, вот очень быстро пролетело время. Односложно ответьте мне на вопрос. Вот процедура банкротства. Подспудно мы это воспринимаем как, ну, вот какой-то негатив, я банкрот. Нужно этим пользоваться в ситуации, когда вот беда?
На практике, если у вас сумма долга больше миллиона, вы прямо можете этим воспользоваться, и для вас это будет выгодно. Если сумма долга меньше миллиона, тут 50 на 50. Если сумма меньше 500 тысяч, то вы не подпадаете под закон.
Игорь Ильгов, человек, который знает все о кредитах и о том, как вылезти из финансовой ямы. Игорь, спасибо вам огромное за прикладные советы и за полезную информацию. Спасибо.
Тема дня.